Ру. А с новостями часа вас познакомил Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политические итоги референдума в Южной Осетии. Правозащитники рассказывают, как в России продолжают преследовать грузин. Сегодня мировая кинопремьера нового фильма о Джеймсе Бонде. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что итоги состоявшегося в воскресенье референдума дают ему права добиваться признания независимости Республики Южная Осетия в соответствии с нормами международного права. Глава правительства Грузии Зураб Нагаидели высказал противоположное мнение, назвав голосование на территории самопровозглашенной республики провокационной акцией, осуществленной при поддержке России. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Эдуард Кокойте на пресс-конференции в Скинвале заявил, что прошедший референдум – это весомый аргумент в пользу независимости даже для тех, кто сегодня отказывается признать его результаты. Позицию Кокойте поддержали российские официальные лица. Например, глава Комитета по международным делам Государственной Думы России Наталья Нарочницкая убеждена, что Россия должна признать право народа Южной Осетии на самоопределение. Об этом Наталья Нарочницкая заявила сегодня на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. Тем временем в Скинвале Эдуард Кокойте принимает поздравления. Рассказывает наш корреспондент Алан Цхурбаев.
Результаты референдума и президентских выборов признаны, но не признанными странами. Главу Южной Осетии Эдуарда Кокойте уже поздравили президенты Абхазии и Приднестровья. В референдуме, который подтвердил независимость Южной Осетии и в выборах президента республики, приняло участие 99% избирателей. Избранный на второй срок Эдуард Кокойте уже провозгласил в качестве политического приоритета республики интеграцию с Россией.
Россия до сих пор не выработала стратегию на Кавказе, без которой невозможно полноценно влиять на события в этом регионе. Именно этим обстоятельствам эксперты объясняют нерешительность официальной Москвы в подходах к южно-осетинской проблеме, убежден заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы четко и внятно определить, какую политическую линию собирается выстраивать российское руководство в отношении с Грузией, так и в отношении Абхазии и Южной Осетии. И мне кажется, что дело даже не в том, просматривается ли эта стратегическая линия в данный момент или нет, а дело в том, что невозможно решать проблемы Закавказья, решая их по звеньям. Урегулировать отношения каким-либо образом с Южной Осетией или с Абхазией, не затрагивая весь комплекс закавказских проблем в целом. Отсутствие внятных и четких критериев, по которым эта политика будет строиться в ближайшее время, именно это является главным препятствием для того, чтобы сказать, у России есть инструменты решения тех задач, которые российское руководство ставит. И, соответственно, мы или принимаем решение в отношении Южной Осетии и Абхазии рассматривать их волеизъявление абхазского и южноосетинского народа как сигнал о российской элите, или же наоборот мы вступаем на путь кулуарных переговоров с участниками большого мирового концерта и вырабатываем некое решение на консенсусной основе с участием всех основных игроков.
Тбилиси считает, что идею проведения альтернативных выборов подал никто иной, как Владимир Путин, говорит политолог Сосо Цискаришвили.
При встрече президента России и Грузии в Петербурге первый раз в своем признании территориальной целостности Грузии, господин Путин заявил о определенном условии этого признания, что надо учитывать и мнение народа. Я не исключаю, что именно эта фраза господина Путина вдохновила на проведение параллельных выборов, чтобы показать, что у народа есть мнение, их минимум два. Я, честно говоря, не могу утверждать, что новый президент господин Санакоев является ангелом во плоти. Мне не хочется ворошить прошлое, акцентировать внимание на его личную роль в военных действиях против грузинского населения. Меня радует только одно, что нашлась кандидатура, поддержки которой все грузинское население этого региона практически забыло о своих обидах прежних, пошли голосовать вместе за этого человека.
Российский дипломат Александр Аксененок считает, что Южная Осетия имеет основания для воссоединения Северной Осетии в составе России.
По Южной Осетии гораздо больше международно-правовых оснований, если, конечно, кто-то захочет их привести в систему, для того, чтобы воссоединяться с Северной Осетией, а соответственно и с Россией. Здесь главное – это историческая общность. Главное – это преодолеть разделение единого этноса. Факты на протяжении всей послевоенной истории разделенных государств, разделенных народов. Возьмите Германию, возьмите Йемен, возьмите Вьетнам. К сожалению, объединение доставалось очень большой ценой, ценой крови. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы это происходило так и в осетинском случае, но, тем не менее, международно-правовых оснований здесь гораздо больше.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что быстрого решения грузино-осетинской проблемы ожидать сложно. Но это решение непременно должно быть мирным.
Что будет в новой мировой политике доминировать? Принцип самоопределения наций или территориальная целостность? Вот эти те две неразрешимые проблемы прошлого, вот одна из них противопоставление, территориальная целостность, принцип самоопределения наций, и вторая, вот эти административные границы СССР, которые стали государственными, это вот то, с чем сегодня без консенсуса справиться нельзя. Но то, что эту проблему нельзя замалчивать, и то, что и народы Приднестровья, Южной Осетии голосуют вот так, как он голосует, показывает, что, ну, просто подходить к тому, что вот есть территориальная целостность, от всего мы отказываемся, нельзя, потому что, ну, Косово, которое потенциальным является кандидатом на независимость, это показатель того, что все обстоит не так просто. Я надеюсь, что все-таки в ближайшей исторической перспективе, скажем, 5-10 лет, будет найдено не силовое решение проблемы, потому что самое страшное, если в этих точках опять начнет литься кровь. И любая попытка силового решения должна, конечно, пресекаться.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Тбилиси не сомневается, что Москва использует итоги голосования в Южной Осетии в своей дальнейшей политике в отношении Грузии. Глава правительства Зураб Нагайдели назвал выборы и референдум провокационными акциями, которые могут усилить напряженность в зоне конфликта. Один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Иракли Иашвили допускает, что Москва может признать независимость Южной Осетии.
Россия намерена, скорее всего, ждать косовского претендента, что там произойдет, как будут там развиваться события. И если произойдет косовский претендент, так сказать, признание независимости против желаний сербов, в таком случае я теоретически не исключаю одностороннего признания этих территорий со стороны России. Ну, примерно по той модели, как, допустим, на Северном Кипре, Турция и Северный Кипр. Или, по крайней мере, шантаж политический всей этой истории.
Говорил один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Иракли Иашвили. Влиятельные международные организации считают, что прошедшие в Южной Осетии выборы и референдум обострят напряженность в регионе и отвлекут от процесса мирного урегулирования конфликта. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны участники пикета, приуроченного к открытию съезда профсоюзов. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет платить за российский газ по новым ценам. Дело против зачинщиков массовой драки в Кондопоге возвращено в прокуратуру. Россия может потерять от остановки проекта «Сахалин-2» более 10 миллиардов долларов. В Багдаде захвачены более 100 сотрудников Министерства образования Ирака. Я хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем – политические последствия референдума в Южной Осетии, могут ли Иран и Сирия способствовать стабилизации в Ираке, российские правозащитники рассказывают о месте России на карте свободы слова и, конечно же, мировая премьера нового кинофильма о Джеймсе Бонде. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день. О чем пишут сегодня?
Добрый день. Ну, главных тем несколько. Если говорить о западных, это прежде всего выступление британского премьера Энтони Блэйра в Гилдхолле и планы возбуждения уголовного преследования бывшего американского министра обороны Рамсфилда в Германии. А если говорить о так называемых русских темах, это польское мясо и Газпром.
Оригинально. Я предлагаю все это увязать в одну тему. Ну, давайте начнем с западных тем.
Хорошо. Ну, как я уже сказал, ежегодная речь британского премьера, посвященная международной политике, в центре внимания, по выражению германской Süddeutsche Zeitung, очень симптоматичному для сегодняшних публикаций, рассматривается как обращенный к Западу призыв создать новую общую стратегию на Ближнем Востоке. Как пишет британская Guardian, Блэйр, чтобы решать конфликты в регионе, хотел бы говорить с Ираном и Сирией. Газета акцентирует внимание читателей на мысли Блэйра, что силы коалиции могут покинуть Ирак в течение полутора лет, и приводят слова премьера. Основная часть ответа на иракский вопрос находится не в самом Ираке, но за его пределами, во всем регионе, где действуют одни и те же силы, где экстремизм процветает с помощью пропаганды, которая, может быть, и, собственно, является насквозь фальшивой, но от этого не менее привлекательной для арабских улиц. Конец цитаты. Лондонская «Таймс» в статье, посвященной этому выступлению, подчеркивает, Блэйр впервые открыто отверг возможность военных действий против Ирана и призвал США предпринять новую попытку к установлению мира на Ближнем Востоке, утверждая, что это единственный путь к победе над Аль-Каидой. Independent, другая британская газета, поддерживая своего премьера, отмечает, что ограниченные возможности британской инициативы состоят в том, что Блэйр прав по своей попытке подключить Сирию и Иран к решению иракского кризиса. Однако ключевая роль остается за президентом Бушем и Соединенными Штатами. А еще одна британская газета Daily Telegraph считает предложения Блэйра крайне нелогичными. Я цитирую, две страны, то есть Сирия и Иран, откровенно считавшиеся препятствиями на пути к миру на Ближнем Востоке, вдруг из враждебных превращаются в часть решения проблемы.
Ну, я, кстати, хотел бы со своей стороны отметить, что вот в течение этого часа в нашем эфире будет и интересный материал как раз на эту тему. Ну, давайте продолжим нашу беседу, Владимир, и что русские темы?
Ну, как я сказал, это прежде всего скандал в Европейском Союзе по поводу польского вето на решение начать переговоры с Россией о подписании нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Уже цитированная британская газета «Гардиан» в статье под заголовком «Холодная война. Часть вторая» пишет о том, что действия Польши вызваны планами России по строительству нового газопровода в обход территории Польши. А французская «Монд» отмечает, Польша настаивает также, чтобы Россия сняла продолжающийся уже год запрет на ввоз ее мяса и других продовольственных товаров. Москва настаивает, что запрещенные польские товары не соответствуют стандартам, но Варшава утверждает, что запрет имеет политическую подоплеку и связан с поддержкой, которую Польша оказывала прозападному политику Виктору Ющенко во время народных выступлений 2004 года на Украине. Ну и вторая тема русская, главная во многих газетах, это «Газпром». Например, Financial Times пишет об опасениях НАТО по поводу русских планов создать газовый ОПЕК, включив туда Алжир, Катар, Ливию, центральноазиатские страны и, возможно, Иран. А вот в Süddeutsche Zeitung громадная статья, посвященная конкурсу на проект питерской высотки «Газпром-Сити». Газета довольно подробно рассказывает своим читателям о конкурсе архитектурном 30-х годов на проект Дворца Советов в Москве и пишет, что если тот проект можно было рассматривать как воплощение мифа о коммунистическом светлом будущем, то нынешний — это воплощение мифа русской современности и притязанию на власть, которая в России теперь именуется «Газпромом».
Внушает, как говорят некоторые. Спасибо большое, Владимир. Я напомню, с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет на западные и на русские темы вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы». По словам ряда российских правозащитников, правозащитных организаций, сотни этнических грузин в Москве содержатся сейчас в центре временного содержания иностранных граждан, и неделями они ожидают депортации в Грузию. Часть заключенных под стражу имеют полное право законно находиться на территории России. У них есть российские паспорта, регистрация и визы. На сегодняшней пресс-конференции правозащитников в Москве, правозащитников, недавно побывавших в этом центре, присутствовал мой коллега Юрий Багров.
Пожилая женщина Манана Джабелия уже полтора месяца содержится в центре временного содержания иностранных граждан в ожидании депортации в Грузию. В Москву из Абхазии Манана переехала в 93-м году. Исправно продлевая регистрацию, она не думала, что станет жертвой осложнения российско-грузинских отношений. Нагатинский районный суд вынес решение выдворить женщину в Грузию. Манана обжаловала решение в кассационном порядке. Ответа нет уже более месяца. В центре временного содержания из-за этой жалобы у женщины начали проблемы. Инспекторы центра настаивают на отзыве кассационного письма из суда. Манане Джабелия уже несколько раз вызывали скорую помощь. Состояние здоровья пожилой женщины, она страдает гипертонией, с каждым днем становится все хуже. Не желая мириться с милицейским произволом, Манана объявила голодовку. Это лишь один из десятков случаев, о которых стало известно правозащитникам после посещения центра. Совет по правам человека при президенте России распространил открытое письмо, в котором говорится, что грузинская кампания, цитирую, явилась следствием искаженного понимания общеполитических заявлений лидеров страны по проблемам российско-грузинских отношений, воспринятых на местах как руководство к действию по организации преследований представителей грузинской национальности. Конец цитаты. Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает это заявлением признанием факта дискриминации грузин на государственном уровне.
Я считаю, что это на самом деле официальная реакция, все-таки это официальная структура. Эта реакция говорит о том, что у нас действительно все не в порядке в этом отношении, и это впервые признанная кампания дискриминационная в России. Признанная дискриминационная кампания. Государственная. Не просто речь идет о каких-то людях, которые заражены ксенофобией, а речь идет о государственной кампании против людей определенной национальности, что вообще совершенно недопустимо.
Методы, которыми в Москве ведется охота на грузин, по-другому действия правоохранительных органов правозащитники не называют, приобретают все более уродливые формы. Так зафиксированы случаи лишения людей российского гражданства и последующей депортации, говорит адвокат Наталья Дорина.
Были такие обращения. Люди просили не называть фамилии, но таких случаев 8, что в порядке надзора УФМС по городу Москве подало жалобу в порядке надзора об отмене решений, признании гражданами России. Людей, которые с 91 года здесь проживали. Об установлении факта постоянного проживания. Следовательно, их лишают гражданства Российской Федерации и забирают российские паспорта.
Российская гражданка Тамара Рабакидзе была записана на обследование в институт имени Бурденко. Когда подошла ее очередь, врач отказался ее принять, заявив, что он грузин не лечит. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Победа демократов на недавних выборах в Конгресс США поставила вопрос о возможной корректировке политики Соединенных Штатов в Ираке и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Вчера президент Джордж Буш обсудил с членами специальной комиссии новую стратегию действий в Ираке. Активизировались и дискуссии вокруг политической роли соседей Ирака, Ирана и Сирии. Внимание к Тегерану возросло в последние дни еще и потому, что в Совете Безопасности ООН готовится резолюция по ядерной программе Тегерана, и эта резолюция вновь вызывает разногласия. Рассказывает Кирилл Кобрин.
В Ираке не прекращаются нападения, похищения и взрывы. Сегодня в Багдаде боевики захватили более 100 сотрудников государственного исследовательского центра. Накануне жертвами насилия здесь стали около 20 человек. Почти каждый день сообщается о страшных находках. Только вчера в пригородах иракской столицы полиция обнаружила 46 трупов со следами пыток. Почти ежедневно несут потери американские и британские военные. В этих условиях и под давлением демократов, победивших на выборах в Конгресс, администрация Джорджа Буша заявляет о необходимости пересмотреть иракскую стратегию. Было даже высказано мнение, что активную роль в стабилизации ситуации в Ираке должны сыграть Иран и Сирия. Однако американская позиция в отношении этих двух стран не смягчилась, о чем свидетельствует заявление президента Буша, сделанное после встречи с израильским премьер-министром Эхудом Ольмертом. О том, что соседи Ирака могли бы сыграть позитивную роль в урегулировании иракского кризиса, заявил и премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он призвал к комплексному решению кризиса в рамках ближневосточного урегулирования.
Большая часть ответов на проблему Ирака лежит вне его. Следует рассматривать ближневосточный регион как единое целое, где действуют одни и те же силы, где таятся корни глобального терроризма, где везде расцветает радикализм, где пропаганда, хоть и целиком лживая, находит отклик на арабских улицах. Вот что я имею в виду, говоря об общей стратегии на Ближнем Востоке.
Действительно ли ситуация в Ираке столь зависима от позиции его соседей, Ирана и Сирии? Я спросил об этом Сергея Андреева, независимого эксперта по исламистским движениям Ближнего Востока и Центральной Азии из Оксфорда.
Вряд ли можно утверждать, что главная причина продолжающегося насилия в этой стране заключается в вмешательстве Сирии и Ирана. Конечно, Иран парадоксальным образом достаточно выиграл от американского присутствия и в Ираке, и в Афганистане, на своей западной и восточной границе. Потому что именно благодаря тому, что усилиями американцев и их союзников был свергнут режим талибов в Афганистане и был оккупирован Ирак, Иран добился того, что основные его соседи-противники прекратили свое политическое и военное существование. И Иран, конечно же, заинтересован в том, чтобы поддерживать иракских шиитов. Но насколько эта поддержка распространяется на военное сотрудничество с партизанскими отрядами иракских шиитов, сказать достаточно сложно, потому что, в общем, подобного рода информацией владеют только специальные службы. И, как известно, Америка и ближайшие ее союзники в последнее время отметили целым рядом голословных утверждений по поводу Ближнего Востока. Вспомнить хотя бы то, что послужило предлогом для вторжения в Ирак. Это совершенно необоснованное утверждение о том, что правительство Саддама Хусейна пытается создать оружие массового поражения. Вполне возможно, что когда сейчас идут разговоры о том, что главная причина продолжающегося насилия в Ираке – это вмешательство соседей, является утверждениями точно такого же типа. Сирия вряд ли особо заинтересована в продолжении военного конфликта в Ираке. Не следует забывать, что сейчас основная причина и основные движущие силы гражданской войны в Ираке – это межрелигиозное насилие и межэтническое насилие. Сирия совершенно светская страна. Там у власти находится партия Баас, как и в Ираке во времена Саддама Хусейна. Это совершенно светская, националистическая, достаточно левая партия. Поэтому предположить, что Сирия была бы заинтересована розыгрышем этой религиозной исламистской карты, это абсолютнейший абсурд в силу своей природы сирийского режима.
Я беседовал со специалистом по исламистским движениям Ближнего Востока и Центральной Азии Сергеем Андреевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Отмечу, сегодня в 19 часов в нашем эфире программа «Время гостей». Тема беседы. В России начался первый судебный процесс по делу о невероятно жестоком убийстве уличной собаки Рыжик. Гость студии – президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. А сейчас в Москве 16:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Недалеко от места его проведения милиция задержала участников несанкционированного пикета, требовавших отставки председателя Федерации Михаила Шмакова. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев, выступая на Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в Москве. Суд в карельском городе Кондопога вернул сегодня в прокуратуру дело против зачинщика массовой драки, в которой были убиты два местных жителя. Уголовное дело Сергея Мозголева объединят с делом еще одного участника драки Юрия Плеева. Выгода, которую Россия может упустить в случае остановки проекта «Сахалин-2», может составить около 10 миллиардов долларов, заявил во вторник замглавы Росприроднадзора Олег Митваль. В Багдаде захвачены более 100 сотрудников правительственного исследовательского института при Министерстве образования. Ответственность за похищение пока никто на себя не взял. В Сараево суд по военным преступлениям приговорил бывшего боснийского солдата Радована Станковича к 16 годам тюрьмы за изнасилование мусульманок в городе Фоче в 92 году во время войны в Боснии. Это первое дело, которое Международный трибунал в Гааге передал на рассмотрение местного суда на Балканах. В городе Карлсруэ, ФРГ, группа американских и немецких адвокатов зарегистрировала в прокуратуре иск против ушедшего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфелда. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал Иран и Сирию играть более конструктивную роль на Ближнем Востоке, в частности, в деле восстановления Ирака. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 14 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 ноября 1974 года. Программа «Кино. Его прошлое. Настоящее. Будущее». О своем фильме «Я ходил в море за апельсинами», посвященном судьбе испанских детей, которых вывезли в СССР в 1937 году, рассказывает кинорежиссер Анхель Гутьеррес.
Это должен был быть фильм о судьбе испанских детей, которые в 1937 году оказались прекрасной, снежной в России, которые получили образование и прошли через все пути, через которые прошли все русские люди. И вот о судьбе этих бывших детей, с чем они возвращаются на родину, вот об этом я считал своим долгом сделать фильм и поступил на высшие курсы кинорежиссеров. Закончив, я уже имел сценарий, который назывался «Я ходил в море за апельсинами». Слова испанской народной песни такими словами. «Я ходил в море за апельсинами, но в море нет апельсин. А я все-таки ходил в море за апельсинами. О, моя любовь, это прекрасное море, такое жестокое». И вот это являлся лейтмотивом всей картины. Фильм не увидел свет, хотя сценарий принят нам в фильме. Видимо, работникам Госкомитета кино не очень нравилось, не очень по душе была сама тема. С самого начала мне все советовали, и том уже требовали, чтобы не было последнего эпизода, например, эпизод, когда испанские бывшие дети возвращаются на родину, в Испанию. Я тогда говорил, ну как же они могут не уезжать на родину, если вы, наши первые воспитатели, нам говорили, что вы приехали не для того, чтобы жить здесь, а вы приехали, чтобы здесь получить образование и подготовиться к тому, чтобы поехать на родину и нести отсюда культуру нашу для своего народа. Пусть они не возвращаются на родину. Это очень наивная точка зрения, идущая больше всего от собственного страха и от невежества, и от полного отсутствия каких бы то ни было человеческих чувств у этих людей. Если бы они были настоящими коммунистами, они бы поняли с самого начала, что я самым горячим сердцем, с самыми лучшими чувствами хотел делать фильм с благодарностью к этому народу. И я считал своим долгом, как единственный испанский режиссер от имени всех испанцев, от имени испанских матерей и испанского народа, сделать фильм с огромной благодарностью к этой стране, к этой земле, которая нам дала очень много хорошего.
Анхель Гутьеррес вернулся на родину в Испанию, где плодотворно работал режиссером. В 80-м году он создал в Мадриде камерный театр имени Чехова, в котором ставят пьесы русских и испанских авторов. «Радио Свобода», 14 ноября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Биологи из Луисвильского университета сообщили о новом способе профилактики рака. Они делали лабораторным мышам инъекции стволовых клеток, выделенных из мышиных эмбрионов. После этого мышам пересаживали под кожу раковые клетки. У всех контрольных мышей это приводило к развитию опухоли. Однако у 20 из 25 мышей, прошедших вакцинацию стволовыми клетками, опухоль не развивалась. Этот эффект обусловлен тем, что стволовые раковые клетки вырабатывают ряд сходных белков. Вакцинация привела к выработке иммунитета против клеток, содержащих эти белки. Космический зонд «Кассини», выведенный на орбиту Сатурна, зарегистрировал на южном полюсе планеты гигантскую спиральную воронку диаметром 8000 километров. Она похожа на ураган, скорость ветра которого достигает 500 километров в час. В отличие от других инопланетных бурь, например, пятен Юпитера, ураган на Сатурне имеет в центре так называемый глаз, в точности как у земных ураганов. Однако обнаруженный ураган отличается от земных аналогов тем, что не мигрирует и занимает фиксированное положение точно на южном полюсе. Американские и канадские биологи сообщили, что в только что прочтенном геноме морского ежа обнаружено неожиданно большое количество генов, связанных с иммунной защитой. Ранее считалось, что сложная иммунная система, способная производить тысячи разнообразных рецепторов для распознавания бактерий и вирусов, характерна только для позвоночных животных. Однако у морского ежа число генов, кодирующих такие рецепторы, оказалось на порядок большим, чем у человека. Выяснилось, что морские ежи и позвоночные достигли сходного результата – высокого разнообразия иммунных рецепторов разными путями. Позвоночные научились модифицировать иммунологические гены в течение жизни и таким образом обходиться небольшим числом подобных генов. Морские ежи пошли по пути резкого увеличения числа иммунологических генов в геноме. Психологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе показали, что экзамены и контрольные работы способствуют лучшему запоминанию всего учебного материала, а не только тех вопросов, которые были в экзаменационном билете. Группе из 84 школьников дали прочесть статью о птицах-туканах. После этого одних школьников отпустили домой, другим дали прочесть много дополнительной информации о туканах, а третьих попросили ответить на 20 вопросов по прочтенной статье. Оказалось, что спустя сутки третья группа школьников помнила о туканах гораздо больше, чем две другие.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». На международные экраны выходит новый фильм о непотопляемом британском разведчике Джеймсе Бонде «Казино Рояль», снятый по одноименному роману Йена Флеминга. Сегодня в Лондоне состоится британская премьера фильма в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
21-я серия «Кинобондианы», в которой роль агента 007 впервые играет английский актер Дэниел Крейг, это ремейк одноименного фильма 1967 года с Дэвидом Ниваном в главной роли. Однако «Казино Рояль» 2006 года коренным образом отличается от своего первого варианта, который был снят в жанре банальной комедии. Недаром продюсеры фильма Барбара Брокколи и Майкл Уилсон пригласили Мартина Кэмпбелла, режиссера, снявшего в 1995 году один из самых успешных фильмов о Бонде «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном. Новый фильм отличается и от своего первоисточника – романа Иэна Флеминга, написанного в 1953 году в разгар Холодной войны. Авторы сценария приложили немало усилий для модернизации сюжета романа, стремясь сделать действие фильма актуальным для наших дней. Если у Флеминга главный противник британского разведчика Лё Шифр – коммунистический агент, то в «Казино Рояль» он гангстер, финансирующий международный терроризм. Его играет датский актер Мадс Миккельсен. В новой серии «Кинобондианы» сохранены все атрибуты классических фильмов о Джеймсе Бонде. В нем зритель увидит и захватывающие единоборства и погони, и не менее волнующие эпизоды страсти агента 007 к соблазнительной Веспер Ли, которую превосходно играет Эва Грин. Как всегда, действие фильма происходит в экзотических и отдаленных от Британии регионах земного шара. Это и Мадагаскар, и Флорида, и Черногория, и Венеция. Дэниел Крейг – шестой британский актер, играющий Джеймса Бонда. Как он справился с новой для себя ролью? Говорит главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари.
Продюсеры фильма – эксперты в своем деле, и у меня есть серьезные основания утверждать, что и на этот раз их выбор оказался удачным. Думаю, что Крейг замечательно выглядит на экране и не копирует никого из своих предшественников. И, что очень важно, он актер со своей индивидуальностью. Да, это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
говорил главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». И вновь у микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодня в нашей рубрике речь пойдет об особой политике, о церковной. История христианства – история многочисленных расколов, самыми серьезными из которых было разделение на католическую и православную церковь, окончательно это произошло в XI веке, и реформация начала XVI века, приведшая к появлению протестантизма. Сам протестантизм сразу разделился на несколько ветвей. Что же до православия, то и здесь произошло несколько расколов. Церковный раскол в России XVII века противопоставил официальную церковь старообрядцам, а в прошлом веке произошел раскол и внутри официального православия, но уже по причинам не каноническим, а политическим. РПЦ взяла курс на сотрудничество и даже подчинение советской власти. Русская православная зарубежная церковь, РПЦЗ, духовно окормляла многочисленную эмиграцию. После распада СССР и краха коммунизма заговорили об объединении двух церквей. И сейчас, спустя 15 лет, кажется, дело дошло до институционального объединения. Возможным последствиям такого объединения посвящен комментарий историка религии Бориса Фаликова в сетевой газете «Ру». Статья называется «Православное поглощение».
Окончательно согласованный акт о каноническом общении двух ветвей русского православия, отечественной и зарубежной, наконец опубликован. После подписания его главами РПЦ и РПЦЗ их воссоединение свершится.
Этот, на первый взгляд, отрадный для православных верующих факт имеет и оборотную сторону, считает автор статьи. По его мнению, объединение совершается таким образом, что речь идет просто о поглощении зарубежной церкви, что, в свою очередь, не может не привести к расколу внутри РПЦЗ.
На первый взгляд документ выглядит компромиссом, учитывающим интересы зарубежников. РПЦЗ сохраняет самоуправление и избирает собственного главу. Но при более внимательном изучении выясняется, что высокая степень автономии не более чем фикция. Реальная власть в объединенной церкви будет принадлежать Москве. Критики воссоединения в рядах РПЦЗ злорадствуют. «Мы вас предупреждали, нас проглотят и не поперхнутся». Совершенно ясно, что их ряды будут расти, а значит, будет расти число расколов. И все новые приходы РПЦЗ будут уходить под чужую юрисдикцию.
Так куда же уйдут те приходы русской православной зарубежной церкви, которые не примут унифицирующие власти РПЦ? Я спросил об этом самого автора статьи в газете «Ру» Бориса Фаликова.
Большинство людей уходят в уже отколовшуюся ветвь русской зарубежной церкви, та, которая ушла в свое время в раскол с митрополитом Виталием. Он умер, но эта ветвь функционирует, и, безусловно, туда уйдет большинство недовольных. Они могут еще уйти под греческую юрисдикцию, к грекам-старостильникам. Те, кто в России, могут тоже уйти, предположим, в наследницу катакомбной церкви, как, по крайней мере, она себя именует. Это истинная православная церковь, так называемая. Вот я думаю, что большинство российских приходов, аффилированных с русской православной церковью за границей, они, конечно, вот, скорее всего, уйдут в истинно православную церковь.
Мнение историка религии, доцента Центра сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Недалеко от места его проведения милиция задержала участников несанкционированного пикета, требовавших отставки председателя Федерации Михаила Шмакова. Фракция «Единая Россия» в Госдуме не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Выгода, которую Россия может упустить в случае остановки проекта «Сахалин-2», может составить около 10 миллиардов долларов, заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митваль. В Багдаде захвачены более 100 сотрудников правительственного исследовательского института при Министерстве образования. Ответственность за похищение пока никто на себя не взял. ФРГ, группа американских и немецких адвокатов, зарегистрировала в прокуратуре иск против ушедшего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфелда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Первые биржевые торги газом по свободным ценам, как ожидается, состоятся в России 22 ноября, сообщили представители принадлежащей «Газпрому» компании «Межрегионгаз», на электронной торговой площадке которой они будут проводиться. В рамках эксперимента, одобренного правительством, концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. По планам, осенью 2007 года правительство страны примет решение о перспективах этого эксперимента. Вместе с тем, как считают эксперты, уже через несколько лет все промышленные потребители в России будут покупать газ на рыночных принципах. На этом настаивают и крупнейшие в стране энергетические компании – концерн «Газпром» и РАО «ЕС России». По словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, переход к нерегулируемым ценам должен ускорить внедрение промышленности, в частности в электроэнергетике, энергосберегающих технологий.
Наша компания РАО «ЕС» потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные пары газовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Федерация независимых профсоюзов России настаивает на увеличении минимального размера оплаты труда в 4 раза в течение ближайших 2 лет и 30% увеличении зарплат работников бюджетных организаций в 2007 году. Как заявил сегодня на съезде Федерации ее председатель Михаил Шмаков, это позволит решить одну из главных задач профсоюзов – довести уровень минимальной зарплаты до прожиточного минимума, который сейчас, по его словам, составляет 3,5 тысячи рублей, а к 2009 году вырастет еще на 1000. В свою очередь президент Владимир Путин, выступая на съезде, призвал профсоюзы противодействовать так называемым серым схемам выплаты заработной платы.
Заработная плата должна быть достойной. Профсоюзы, на мой взгляд, должны занять твердую и принципиальную позицию по серым схемам оплаты труда. Фактически под права трудящихся закладывается мина замедленного действия. Зарплаты в конвертах незаконно занижают размеры будущих пенсий работников и сокращают объем социальных гарантий. Люди в текущей жизни часто не задумываются об этом, а профсоюзные лидеры должны думать об этом всегда.
Лондонская фондовая биржа начинает сегодня свободные торги ценными бумагами российской «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании страны. На прошлой неделе «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Metal Steel». Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году планирует удвоить объем инвестиций в российские проекты по сравнению с прошлым годом и довести его до 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщил представитель банка, планируется развивать сотрудничество по 4 направлениям – инфраструктурные проекты, энергоснабжение, поддержка частного сектора, а также рынка финансовых услуг. Строительство в России первой плавучей атомной электростанции, которая будет размещена в Архангельской области рядом с городом Северодвинск, будет завершено в мае 2010 года, сообщил государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми атомными электростанциями страны. Плавучая АЭС будет оснащена 2 реакторами общей мощностью более 70 мегаватт, стоимость проекта примерно 9 миллиардов рублей. Кроме того, пока «Росэнергоатом» планирует построить такие АЭС в Камчатской области, Красноярском и Приморском краях, а также на Чукотке и в Якутии. Министерство экономического развития и торговли России предлагает установить на уровне 20% минимальную квоту для российских товаропроизводителей на розничных рынках, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Вместе с тем, по его словам, региональные власти должны получить право увеличивать этот показатель сверх установленного федерального минимума. Ранее о намерении правительства навести порядок на розничных, прежде всего сельскохозяйственных рынках, говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей, и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур, присутствие которых в этих ситуациях абсолютно неоправданно.
Государственная компания «Российские железные дороги» с 15 января 2007 года предоставит пассажирам возможность выбирать билеты в мужское, женское или смешанное купе, сообщили представители компании. Первоначально такая услуга вводится в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород, Санкт-Петербург. За оформление билетов по новой системе дополнительная плата взиматься не будет. Курс доллара на сегодня 26 рублей 62 копейки, на завтра 26.65. Евро сегодня стоит 34 рубля 23 копейки, курс на среду 34.18. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. «Вновь обретенный голос» — так называется трилогия документально-художественных фильмов об эпохе диктатуры генерала Франко, премьера которых состоялась в Мадриде, рассказывает корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Трилогия, показ которой прошел в мадридском кинотеатре Доре, приурочена к 70-летию военно-фашистского мятежа в Испании в 1936 году, который положил начало длительному периоду диктатуры, продолжавшемуся до середины 70-х годов. Идея авторов киноэпопеи – воссоздать историю и отдать долг памяти невинным жертвам диктатуры, судьба которых на протяжении десятилетий в Испании замалчивалась. Кинокритик Фран Родригес. Речь идет о трагической странице нашей истории. О жертвах произвола было запрещено что-либо говорить или писать во времена диктаторского режима генерала Франко. Но после диктатуры о них не полагалось говорить во имя пресловутой доктрины национального примирения, которая, по большому счету, так никого и не примирила. Между тем, жертвы фашистского террора, те, что погибли, борясь за свободу и демократию, достойны того, чтобы о них знали и помнили нынешние поколения испанцев. Первый фильм трилогии под названием «Красные дни», снятый молодым режиссером Гонсало Бендала, повествует о начале мятежа и гражданской войны, о массовых казнях без суда и следствия испанских демократов. Мы основывали сюжет на реальных архивных материалах и воспоминаниях очевидцев, рассказывает режиссер. Мы старались во всем быть объективными. Кинокритик Фран Родригес. Фильм нужно смотреть внимательно. Он полностью опровергает домыслы, появившиеся в последнее время в произведениях ультраправых историков и писателей типа модного беллетриста Пио Моа, утверждающих, что мятеж был бескровным, что испанцы с восторгом восприняли идеи фашизма. Ну а истории про сотни тысяч расстрелянных демократов, дескать, придумали американцы, евреи и масоны. Особо беспокоит, что опусы фальсификаторов истории находят в Испании довольно широкого читателя. Второй фильм назван женским именем Виктория Мерседес. Его режиссер Феликс Гомес Урда посвятил свою работу нищете и разрухе, которые принесла с собой диктатура генерала Франко. Фильм рисует картину юга Испании, Андалузии в 1949 году, то есть через 10 лет после установления диктаторского режима. Местные крестьяне вынуждены покидать родные места. В поисках лучшей доли они уезжают в города севера и северо-востока Испании. Фран Родригес. Имеется достаточно документальных свидетельств того, какой на самом деле была жизнь испанцев в период диктатуры. В андалузской глубинке люди голодали. Продуктов, получаемых по карточкам, хватало разве что на пару дней. Авторы фильма демонстрируют события тех лет на примере 15-летней девушки, которую родители вынуждены отправить на заработки. У героев фильма есть реальные прототипы. Особая роль в трилогии принадлежит картине «Узники молчания» режиссеров Мариано Агудо и Эдуардо Морено, которая повествует о машине подавления свободомыслия, действовавшей в Испании при диктатуре. В ту эпоху, по словам создателей фильма, людям, недовольным режимом, предлагалась жесткая альтернатива – умереть от рук палачей или молчать. Отсюда и название фильма. Наша задача была заставить испанцев вспомнить свою недавнюю историю, которую они совершенно забыли, говорят постановщики фильма. Ведь когда сегодня заходит речь о политических репрессиях, испанцы начинают рассуждать о Восточной Европе или латиноамериканских странах, хотя примеры тоталитарного кошмара им следует искать у себя дома. Кинокритик Фран Родригес. Цензурой было запрещено практически все, что не укладывалось в рамки ханжеского военно-клерикального режима, вернувшего Испанию во времена средневековой инквизиции. О мракобесии того времени, о преследовании свободомыслия и повествует новый фильм. Его содержание станет откровением для многих молодых испанцев, которым пора узнать трагическую историю своей родины. По мнению критики, новая трилогия проводит четкую линию между франкистскими палачами и их жертвами. Она показывает тоталитарный режим во всей его неприглядности, в то время как большинство предыдущих работ, и художественных, и документальных, старались обойти наиболее острые темы, представляя события как некий удар судьбы, обрушившийся на Испанию, как конфликт бесправых и виноватых. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, могут ли Сирия и Иран способствовать урегулированию ситуации в Ираке, к чему их призывают западные страны. Вас ждет репортаж со съезда Федерации независимых профсоюзов России и, конечно же, рубрика «Сегодня в Америке». В частности, там будет рассказано о том, как в Вашингтоне был торжественно открыт монумент Мартину Лютеру Кингу. Слушайте «Радио Свободу».
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции солидарности с Александром Казулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.